надо. И мы на эту тему очень часто слышим Слово Божие о вере. Если сегодня задать вопрос, все ли здесь верующие, многие подумают, что это неуместный вопрос. И, конечно, скажут, конечно, все верующие. Зачем задавать такой вопрос здесь, на этом месте? Друзья, знаете, когда происходит служение благовестия, книгоноша, от дома к дому, тогда, когда стоят библиотечки, имеешь беседу с людьми, многие люди примерно так о себе говорят. А я всегда был верующим. А я всегда была верующей. Друзья, вот как вы думаете, это действительно так, да? Или нет? Вот как Слово Божье обозначает веру? Как Господь видит выражение нашей веры? Вот когда Иисус Христос был здесь с учениками на земле, да? Он обозначил веру и дал ей оценку. Есть вера бесовская. Есть вера Божия. Есть вера человеческая. Вот как бы три таких направления, да? И еще оценку этой веры. Кому-то он говорит, женщина, велика вера твоя. А кому-то говорит, маловерный. Друзья, вот я думаю, что и сегодня измерение нашей веры, оно осталось вот как некогда Господь оставил нам вот эту шкалу измерения. И сегодня примерно точно так же мы можем измерить свою веру. Друзья, я далек от мысли, что кто-то здесь неверующий. Но сегодня, друзья, наше большое желание, желание братьев, для того, чтобы каждый из нас мог проверить свою веру. Мог вот так вот посмотреть на свое сердце. Мы вчера слышали, брат Дмитрий Щелябинска говорил слово. И он говорил, что там, где есть вера, должны обязательно быть дела веры. Обязательно. Друзья, и вот сегодня у меня тема такая. Поговорить вместе с вами о делах веры. И хочу я конкретно как бы тему свою обозначить, да? Мне братья поручили. И тема так обозначена. Он теперь молится. Друзья, я думаю, вы хорошо помните, о ком сказаны эти слова, да? Он теперь молится. Это было сказано за Савла, да? Когда он шел из Иерусалима туда, в Дамаск. А для того он имел письмо, для того, чтобы братья судить христиан, для того, чтобы влачить их, и Господь остановил его на пути. Господь остановил его на пути в Дамаск, и Савл был верующий человек. Он знал, что есть Бог. И он сразу задает ему вопрос. Кто ты, Господи? Друзья, я вот так вот размышлял, я думаю, какой правильный вопрос задал Савл. Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь, отвечает ему Господь. Он ему еще один вопрос задает. Господи, что повелишь мне делать? И, друзья, после этого, вот когда Господь Анания открывает, чтобы он шел на улицу прямую, там Савл, и он дает ему характеристик, он теперь молится. Друзья, вот эти вот слова, вот эти вопросы, которые были заданы Господу Савлом, их можно обозначить как молитву, нет? Друзья, можно? Конечно, можно. Любое наше обращение – это молитва к Господу. Когда мы выражаем свои желания, свою нужду Господу, это и есть молитва. И, друзья, возможно, это первая искренняя молитва, которую произнес Савл в своей жизни. Кто ты, Господи? И второе, что повелишь мне делать? Друзья, вот я думаю, в свое время мы тоже задали такой вопрос Господу. Кто ты, Господи? Здесь в основном на этом месте присутствует член церкви. И тогда, в день своего обращения, Они признали Господа как своего Спасителя. Его признали, признали своим Господом. Задали ему вопрос: кто ты, Господи? Господи, я хочу познать тебя. Друзья, вот второй вопрос. Господи, что повелишь мне делать? Друзья, вот часто в нашей жизни мы очень самостоятельны. Мы сами принимаем решения. Мы сами решаем те или другие очень жизненные важные вопросы. И я хочу вместе с вами размышлять сегодня на эту тему. Я хочу одно место Священного Писания предложить. Это 4 книга Царства, 5 глава. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокажен. Друзья, вот человек, о котором здесь сказано, занимал большое положение, да? Но если на нашем современном языке, можно так сказать, ну, примерно где-то министр обороны, да? Вот так вот. Государственный человек. Написано «человек и великий». Друзья, среди нас сегодня, наверное, здесь нет великих таких вот людей, да? А это был человек великий. И даже написано «уважаемый». Друзья, сегодня много людей великих, которые занимают посты, да? Но в народе особенно не уважают. А здесь и власть у него была, и уважение к нему было народа. И здесь поясняется, почему. Потому что через него дал Господь победу сириян. Господь действовал через этого человека. Через этого человека его народ получал благословение. Но и здесь написано «был отличный воин». Значит, не только умел сидеть в кабинете, где-то, да, но был и на передовой. Не боялся, мог повести воинов, солдатов за собой, да. Был отличный воин. Но прокаженный. Друзья, вот эта маленькая добавочка совсем, но прокаженный, она сразу такую как бы печать на него ставит. Друзья, мы знаем, что проказа она сегодня существует. Если в нашей полосе ее нет, то там, на Кавказе, она есть, в Краснодарском крае, есть специальные такие лечебные учреждения. И говорят, что эта болезнь очень заразная, она передается. И тот, кто болеет этой болезнью, их изолирует от общества. И в Библии по этому поводу очень много сказано, где должны находиться прокаженные, они должны изолированы от общества быть, да? При встрече с человеком они должны кричать «нечист, нечист». И вы представьте, друзья, какое неудобство испытывал этот человек. При всем при том, что он имел такое большое, высокое положение, он был прокаженный. Друзья, по его положению он должен присутствовать на всяких званых обедах, ужинах, да? Там, где должен находиться рядом с царем, но по своей болезни он не мог так быть. Я думаю, что где-то для него было отдельное место. Он не мог находиться в обществе, где-то находился отдельно. И, друзья, при всем при этом он всегда испытывал такой дискомфорт, но прокаженный. И вот, друзья, я дальше хочу, немножко пропущу. Хотя можно и прочитать второй стих. «Сирияне однажды пошли отрядом и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой, и сказала она госпоже своей: „О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу его“. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: „Так и так говорит девочка, которая из земли израильской“». Друзья, вот так случилось, что в дом к этому человеку попадает маленькая девочка. Обозначена так «маленькая девочка». Потому что девочки тоже разные бывают, большие, маленькие. Вот, и она служила жене Неймана. И, друзья, я думаю, что эта девочка очень хорошо служила. Что тогда, когда она сказала слова эти о пророке израильском, ни у госпожи, ни у господина не осталось никакого сомнения, что она говорит правду. Друзья, бывает такое, да? Нам что-то рассказывает какой-то случай, а мы сразу вопрос, кто тебе сказал? И по этому вопросу мы определяем, насколько можно верить, насколько нет. Насколько можно доверять, насколько нет. В отношении некоторых мы можем так скептически сказать, да слушай его больше. И здесь, друзья, маленькая девочка, но посмотрите, это серьезные люди. Занимали высокое положение, да? И вот она сказала эти слова. И поверили, поверили. И госпожа поверила, и господин поверил. Я думаю, вот эта девочка была верующей девочкой. Она верила. Если взять вот ее на фоне израильского народа, она, наверное, была самой верующей. Друзья, почему? А потому что вот в Евангелии от Луки там написано, да, что в то время много было прокажено в Израиле. Но только один сириянин, Неймар, он получил исцеление. Больше никто не получил. А если будем чуть ниже смотреть, да, то и царь израильский, он тоже не верил в это. И вот, друзья, эта маленькая девочка, она говорит госпоже, госпожа говорит господину о том, что есть возможность получить исцеление. Я думаю, на тот момент Неман очень много испробовал всяких средств. Это был богатый человек. И он готов был платить за свое здоровье. Как и сегодня многие люди готовы платить за свое здоровье, отдавать большие суммы денег, лишь бы получить вот желаемое и необходимое. Это было с этим человеком. Ну, государственный человек, зависимый человек. Идет этот вопрос решать к своему царю. Приходит, рассказывает ему так и так. Вот маленькая девочка. Рассказывает, что есть такая возможность освободиться от проказы. Тот ему пишет письмо. Тому письмо. Царю израильскому. А девочка сказала, кто снимет, царь израильский снимет или нет? Пророк. А он пишет царю. Друзья, вот до конца слова этой девочки как бы не поняли. Может быть, с их стороны не казались, что поступает правильно. Царь будет опускаться до какого-то пророка, да? Вот, нужно к царю, первый человек в государстве. Нужно с ним решать все эти вопросы. Друзья, по-человечески, возможно, это правильно. Почему? Потому что это неверующие люди, можно так сказать. Друзья, но как часто вот в этой обстановке мы тоже занимаем такое положение. Друзья, вот были на пресвитерской конференции и немножко обсуждали вопросы. Знаете, какие? Выбор профессии, выбор работы. Друзья, важные вопросы, нет? Кто-то из вас уже здесь выбрал себе профессию, кто-то уже учится. Возможно, кто-то работает. Друзья, но Господь и в этих вопросах дает направление. Слово Божие конкретно говорит, что без меня не можете делать ничего. Друзья, я думаю, мы все с этим согласны. Мы много раз слышим об этом. Но часто случается так, что мы не идем к Господу. Не идем к Господу выбирать или просить у Господа, как некогда Саул спросил, Господи, что повелишь мне? Мы идем в совет, спрашиваем у родителей, но это тоже на своем месте, да? Или где-то у соседей, или у друзей. И, друзья, как мы выбираем, по каким критериям мы выбираем ту или другую профессию? Если профессия денежная, да, то это тоже хорошо. Или профессия престижная, да, заметная, вот, или чистая, чтобы работа была. То есть, друзья, вот каждый мы выбираем как бы по своим критериям, по своим понятиям, да. А к Господу приходим уже с готовым ответом, с готовым, вернее, решением. и просим: «Господи, ты благослови мое предприятие. Я вот иду туда учиться». Друзья, знаете, братья говорят, что есть профессии повышенного риска, опасные профессии. Вчера брат Владимир говорил, есть опасные места, а есть опасные профессии. И я думаю, что перед тем, как выбирать профессию, хорошо, когда мы со служителем посоветуемся. Тогда, когда мы помолимся, с Господом посоветуемся. Такие я, друзья, не хочу вот как-то расширяться, да, но несколько профессий могло бы обозначить. Медицина – это тоже опасная профессия, где наши братья, сестры встречаются с вопросом целомудрия. После в медицине сейчас очень много оккультного, всяких лечений. И если мы туда делаем шаг определенный, да, то нужно иметь очень такую твердую веру, да. После различные бухгалтерии, сегодня в современных предприятиях где-то двойная бухгалтерия, где-то директор приказывает, надо вот так поступить, да, против совести, человек мучается. Я знаю, сестра у нас работала главным бухгалтером церкви, да, ушла сейчас, ушла оператором работать. И говорит, как оператором в котельной, да, и говорит, как хорошо, почему я раньше не ушла, я так отдыхаю. До этого у меня были бессонные ночи. Друзья, вот это профессии повышенного риска, их много, да, друзья, много таких профессий, работ, учебных заведений, там, где нам не должно быть. И хорошо, когда мы этот вопрос начинаем решать с Господом. Я вспоминаю, друзья, молитву Иовиса. Помните, как он молился, один фрагмент из его молитвы: «Господи, благослови меня своим благословением». Своим, не моим, не то, что я избрал, не то, что я хочу, да? А своим благословением. Господи, у Тебя для меня есть благословение. Друзья, мы тоже дети Божьи. И для нас, у Господа, есть что-то гораздо лучшее. То, что Он для нас приготовил. Именно та профессия, именно то учебное заведение, то, что и там, где мы должны быть. Друзья, вот мы сделали как бы небольшую остановочку. Я хочу также сказать и в брачных вопросах, да. В брачных вопросах часто мы сначала, нам кто-то понравился, да. А после мы к Господу приходим с готовым решением. И, Господи, вот благослови, расположи сердце той или другой сестры или брата, да. Мне вот она понравилась. Ну, может быть, не так вот, да, я немножко утрирую как бы этот вопрос. Но уже с готовым решением приходим. Друзья, хорошо, когда в начале молитвы. Тогда, когда Господь начинает действовать, сердце располагать. Друзья, потому что написано, что воля Господа, она есть благая, угодная, совершенная, да. И от этого вопроса, когда решается брачный вопрос, он для всех служит благословением. В первую очередь для молодых, и для родителей, и для церкви. А бывает такое, что какой-то резонанс везде идет. А потому что где-то какие-то шаги неправильные вначале сделаны. Поэтому, друзья, вот пусть Господь нас благословит делать правильно. Пред Господом делать. И вот, друзья, мы видим, что Неман, он тоже делает неправильные шаги. Он делает шаги не в то направление. Не в то направление. И если бы он дошел до израильского царя, да, и остался бы там дальше, не пошел, он бы не получил исцеление от проказа. Он бы не получил это освобождение. Но, друзья, мы видим, что дальше, как развиваются события, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом сим: «Вот я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Друзья, пошли к человеку, пошли не к Богу. Я уже касался этого, да? Когда мы неправильно выбираем направление и идем к человеку, то, друзья, часто попадаем вот как Нейман. Как Нейман, вот в такие обстоятельства. Попадаем в тупик. И вот случилось так, что когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. Друзья, мы пропустили то место в Писании, где написано, что с собой взял Нейман. Сколько он взял с собой богатства: 10 талантов, сикли там золота, 10 перемен одежды. Здесь очень много перечисляется, такое несметное богатство, да? Друзья, это действительно целое состояние было по тем временам. И вот я представляю, там целый такой караван, целое такое шествие, вот. Наверное, с охраной наверняка едет, да? И вот он продвигается в дом пророка. И в него представление, он такой большой человек, вот, занимающий такое положение. И в нем рисуется уже воображение, как его должны встретить, как к нему должны отнестись. Вот, что он должен сделать, пророк. И, друзья, вот эти слова, они тоже как бы очень близки нам. Потому что в некоторых обстоятельствах жизни у нас тоже рисуется воображение, да, вот как у этого военачальника. Что слишком, для нас кажется слишком просто встать на колени и помолиться. Нам кажется это очень просто. И часто, друзья, случается так, что молитву мы оставляем на самый последний момент. Сначала мы применяем все, да, и деньги, и средства, и время, подключаем все связи, подключаем всех людей, чтобы решить какой-то вопрос, да, и надеемся на них. Друзья, приходит время, и что? И разочарование. Ничего не получилось. Друзья, вот Нейман тоже по-другому представлял. Все-таки дорогие подарки вез, большие. И какой человек стоит перед такими подарками? Наверное, никто не стоит. Он так вот представлял, да? И если по-человечески, то это правильно. Это так. Кто сегодня устоит перед подарками? Никто не устоит. Все хотят получить подарки, да? Друзья, и вот этот человек так размышлял. И, наверное, единственный раз в его жизни этот момент не сработал. Подарки не сработали. Они не принесли тот успех желаемый, тот результат, на что он рассчитывал, да? И Елисей поступает как? И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, обновится тело твое у тебя и будешь чист». Друзья, вот часто по служению подходят члены церкви и просят помочь в том или другом вопросе. И вы знаете, когда есть определенные какие-то советы даешь, да, на основании Слова Божьего, а после как бы в пожелании такой: брат, ну ты молись. И знаете, может быть, для них это, для кого-то это звучит очень так примитивно, очень просто, да? Вот как для него: иди в Иордане 7 раз окунись. Ну что, у меня других рек нету в Сирии. Какие там великие реки. Гораздо чище Иордана. Что такое? И он разгневался. И разгневался Нейман. И пошел и сказал: вот я думаю, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказы. Друзья, а он прокаженный. А к прокаженным можно прикасаться, нет? Нет, конечно. К прокаженным нельзя прикасаться. Друзья, ко греху нельзя прикасаться. Проказы — это прообраз греха. И поэтому к нему такое только действие. Вот как Елисей поступил. Друзья, это правильно. И мы направляем тот, кто сегодня здесь и есть, те, кто не члены церкви. И проповедники всегда направляют: иди к Иисусу Христу, получишь на Голгофе очищение, на Голгофе получишь омытие греха. Друзья, единственный верный путь на Голгофу. И здесь он послал в Иордан: иди, окунись 7 раз, и будешь чист. Для кого-то, может быть, и сегодня в этом мире непонятно. Просто верой принять эти слова, пойти и поступить, как говорит Слово Божие. Для кого-то кажется это очень примитивно. Для кого-то кажется это мало. Сегодня очень много деноминаций, которые к учению Иисуса Христа еще добавляют. Нужно субботу соблюдать. Нужно то или другое, и заповедь на заповедь накладывает, да? А здесь, друзья, просто вера. Просто вера. Иди, окунись. Иди на Голгофу, там получишь спасение. Но, друзья, у Неймана оказались верные люди. Его рабы. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся, и будешь чист. Друзья, очень просто. И вот его рабы позаботились. Друзья, хорошо, когда мы имеем в своей жизни вот таких друзей. Вот как у Неймана были. Которые способны все-таки помочь на Голгофу прийти. Помочь спасение получить. А где-то подсказать. Друзья, вот хорошо, Неймана окружали верные люди. Сегодня мы тоже можем посмотреть, кто нас окружает. Какие люди нас окружают. Дальше, друзья, событие так развивается. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз. По слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его. И пришел, и стал перед ним, и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. Друзья, очень хорошо Нейман поступил, что вернулся к человеку Божию. Очень хорошо. Друзья, из Евангелия мы находим историю о 10 прокаженных, из которых только один вернулся к Иисусу Христу, да? Один получил спасение, он получил гораздо больше. Друзья, если бы Нейман получил очищение и ушел, друзья, он бы не получил самого. А он вернулся, подарки предлагает. И сказал он: жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Друзья, вот какой чудесный конец в этой истории. Потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Друзья, вот в заключение этой истории можно поставить такой диагноз, что Нейман теперь молится. Друзья, можно так сказать? Конечно, можно. Друзья, вот хорошо, когда мы отсюда поедем, да? Пройдет немного времени, да? И наше служение закончится. И хорошо, когда мы в своей жизни что-то пересмотрим. Чтобы это служение, оно не прошло вот так мимо нас. Чтобы у нас не остались впечатления: да, было хорошо, да, я много друзей встретил. А вот как у Неймана, если бы он оттуда вернулся, да, вернулся, да, он получил исцеление, Он получил исцеление, но он бы не получил самого главного. Друзья, это хорошо, когда мы вращаемся с общением и получаем самое главное. Желание нашего Господа. Это тогда, когда мы способны в своей жизни что-то пересмотреть. Когда мы способны в своей жизни что-то исправить. И хорошо, друзья, когда в отношении нас у Господа есть такой диагноз. Это брат, это сестра, умирается. И пусть Господь нас благословит в этом. И еще помолимся. Аминь.